новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Москве продолжились прения сторон на процессе по делу ЮКОСа. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против мэра города Вадима Булавинова. Подрядчики стройки на Пушкинской площади в Москве заявляют, что она будет продолжена, несмотря на запрет исполняющего обязанности мэра Владимира Ресина. Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров союзного государства России и Беларуси, которое пройдет на фоне резкого обострения отношений двух стран. Итоги операции по спасению шахтеров в Чили, эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с послом этой страны в России. И культура. Творческий вечер Елены Камбуровой в Театре эстрады. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжились прения сторон на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа. Произошедшее здесь накануне дало комментаторам повод говорить о том, что позиции обвинения ослабли, и, возможно, в дело даже решил вмешаться президент Дмитрий Медведев. Обвинители перед началом прений заявили, что собираются запросить для подсудимых сроки в соответствии с президентскими поправками в Уголовный кодекс, направленными на либерализацию экономических статей. То есть наказание Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву может быть назначено сравнительно мягкое. Тем не менее, сами подсудимые намерены доказывать свою невиновность до конца. Что происходит на процессе сегодня, какие сделаны новые заявления, узнаем от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, которая находится в Хамовническом суде и сейчас вышла на прямую связь с нашей студией. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. На святое дело идем, сказал государственный обвинитель Валерий Лахтин, потирая руки и входя в зал судебного заседания, где рассматривается второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В настоящее время открывают государственные обвинители, они анализируют те доказательства, которые были представлены на протяжении последних 19 месяцев, что длится судебное разбирательство в Хамовническом суде Москвы. Сегодня же утром с журналистами вышел пообщаться адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган, который решил прокомментировать многочисленные сообщения о намерении государственных обвинителей смягчить наказание для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вадим Клювган заявил, что прокуратура не вправе самостоятельно, то есть по собственному разумению, выбирать какие-либо наказания для подсудимых. Это регулируется законом, и при всем желании посадить Ходорковского и Лебедева на более длительные сроки, прокуратура обязана руководствоваться действующим законодательством. А он содержит более мягкие формулировки и, в частности, предписывает, что максимальное наказание за легализацию не может превышать 10 лет. Кроме всего прочего, последнее слово все равно останется за судом, и прокуратура может только предложить что-то. Ну, а помимо этого, по мнению Вадима Клювгана, просто кощунственно говорить о каком-либо смягчении наказания, когда судят заведомо невиновных. Журналисты самостоятельно пытались вычислить, каким может быть максимальное наказание для Ходорковского и Лебедева в случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Фигурировали разные цифры, и 22 года, и 15. В итоге остановились на 15 годах. Однако это довольно грубый подсчет, поскольку при обвинении человека по нескольким статьям Уголовного кодекса суд частично складывает наказание, и в новый срок может быть отчасти зачтено и время, которое отбыли Ходорковский и Лебедев по первому приговору. А кроме того, существует вполне обоснованное мнение о том, что в конечном счете, если, опять же, повторюсь, приговор все-таки будет обвинительным, из общего срока наказание вычтется почти 4 года, которые Ходорковский и Лебедев провели в следственном изоляторе, когда в рамках уже второго дела им была избрана мера пресечения в виде ареста. И все же подобные прогнозы в настоящее время несостоятельны, тем более, что большинство наблюдателей сходятся во мнении о том, что это политически мотивированный процесс. И не только сам процесс, но и все дело ЮКОСа. Марк?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова продолжает следить за ходом слушаний по делу ЮКОСа в Хамовническом суде. Последние новости оттуда вы сможете узнать в дальнейших информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подтвердил журналистам, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Статья «Злоупотребление полномочиями». Булавинов возглавляет город еще с 2001 года, когда он победил на выборах. В 2009 выборы мэра в Нижнем были отменены. На прошлой неделе здесь состоялись выборы в городской парламент. Победила «Единая Россия», список которой возглавлял мэр, а на следующей неделе депутаты должны были проголосовать по вопросу о продлении его полномочий на этом посту. Из Нижнего Новгорода передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Поводом для возбуждения дела стало строительство торгового центра «Фантастика». Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре по Нижегородской области возбудило уголовное дело, заподозрив мэра в злоупотреблении полномочиями при строительстве торгового центра. По выводам следствия, при строительстве центра мэр незаконно отказался от доли города, которая должна была отойти муниципалитету в счет строительства инженерных коммуникаций, оформив ее на своего сына. Следственный комитет полагает, что действия главы города нанесли бюджету ущерб в сотни миллионов рублей. Булавинов заявил, что считает инициатором возбуждения уголовного дела депутата городской думы, генерального директора группы компаний «Столица Нижней» Олега Сорокина. В частности, по словам Булавинова, Сорокин сообщил в правительство Нижегородской области о возбуждении уголовного дела еще за 5 часов до того, как следователь подписал соответствующее постановление. У городских властей своя версия случившегося. Она связана с завершившимися 10 октября выборами в городскую думу, говорит руководитель управления общественной связи администрации Нижнего Новгорода Роман Скудняков.
Когда глава города сегодня после переписи отвечал на вопросы журналистов, как раз они спрашивали, почему после такого серьезного успеха «Единой России», который у нас в Нижнем называют ошеломительным, появилось уголовное дело. Так вот, отвечая на этот вопрос, Вадим Булавинов выразил уверенность, что если бы партия не получила такого большого процента, почти 60%, то никакого уголовного дела не было бы. Уже возбуждалось по инициативе Олега Сорокина в преддверии избирательной кампании в Нижнем Новгороде. Однако было закрыто прокуратурой Нижегородской области в связи с отсутствием состава преступления. А в Нижнем Новгороде, например, Владимир Тарасов, это руководитель отделения партии «Единой России», депутат городской думы, уже заявил журналистам, что Олег Сорокин предпринимает попытки получить их поддержку при избрании главы города. Напоминаю, что на следующей неделе из числа депутатов городской думы будет избираться глава города. Лидер списка Вадим Булавинов претендует на эту должность. А по словам Владимира Тарасова, уголовное дело – это единственный способ устранить числа конкурентов Булавинова, против которого у Сорокина нет шансов.
Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут, в эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Вадима Булавинова. Гособвинение продолжит сегодня излагать свою позицию на прениях сторон по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, находящегося в заключении. Первые трое чилийских шахтеров, спасенных после более чем 2-месячного пребывания в аварийной шахте, выписаны из больницы. В Афганистане жертвами нападений боевиков стали 8 военнослужащих НАТО. В Швейцарии сегодня завершится прокладка самого длинного железнодорожного туннеля в мире. Его длина 57 километров. Сайт телеканала «Россия-24» сегодня по ошибке сообщил о том, что президент Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». «Балтийский дом», «Избранная», «Ли Бруер в Саратове», книга «Япония эпохи Токугава». Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в свежей прессе и комментарии. Минувшей ночью телеканал «Россия-24» по ошибке, как заявило позже его руководство, разместил на своем сайте новость о якобы внесенной Дмитрием Медведевым в Мосгордуму кандидатуре на пост мэра Москвы. Информацию о том, что свой выбор президент остановил на Сергее Собянине, успели процитировать информационные агентства и некоторые радиостанции. Позже эту новость опровергли и в Кремле, и на телеканале, однако поводов для размышления она дала немало. Тем временем временно исполняющий обязанности должности московского градоначальника Владимир Ресин продолжает принимать решения, которые было сложно представить себе при Юрии Лужкове. Как сообщает сегодня газета «Время новостей», накануне Ресин оперативно отреагировал на протесты москвичей против нового строительства на Пушкинской площади и постановил его приостановить. Однако компания, осуществляющая строительные работы, утверждает, что все равно будет вынуждена их продолжить. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
Пушкинскую площадь спасли, но надолго ли? Выиграно локальное противостояние, но не компания. В этом убеждены оба лагеря, как сторонники, так и противники строительных работ в районе Пушкинского и Новопушкинского скверов. Действительно, исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин распорядился прекратить все геодезические и археологические работы на Пушкинской площади и убрать бетонные ограждения. Сегодня утром блоков, предназначенных для крепежа заградительной сетки, вокруг фонтана между кинотеатром Пушкинский и памятником поэту уже не было. Активисты вчера, сразу после распоряжения Ресина, сняли с Пушкинской площади гражданские патрули. Но успокаиваться на этом они не намерены. Сегодня днем граждане соберут пресс-конференцию. На нее приглашены представители нескольких строительных организаций, ведущих работы в районе улицы Тверской и в других исторических частях города. Повод для беспокойства остается. В интервью «Радио Свобода» Алексей Дмитриев, главный инженер ОАО ТДЦ «Тверской», рассказал о том, что именно происходило в последние два дня на Пушкинской площади.
Согласно плану строительства, точнее строительства даже, а плану производства работ, там должны происходить археологические раскопки, которые проводятся перед всеми работами такого плана. То есть такие работы ведутся на Триумфальной площади. И эти работы у нас ведутся со стороны Новопушкинского сквера. Там два шурфа, которые археологи изучают и смотрят, что там у нас в недрах земли находится. Со стороны Пушкинского сквера, за памятником Пушкина, также намечается устройство трех шурфов, на которых должны найти остатки Красного монастыря. Если мы что-то там найдем, то, значит, как-то будет откорректирован сам проект. Граждане, которые выступают, вот телевидение показывали, мы их все знаем, мы всем предлагаем сесть за общий стол. Но когда мы собираемся, получается, что их все предложения, которые мы учитываем, их тоже не устраивают.
Накануне координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач заявлял в интервью «Радио Свобода», что ни одного разрешительного документа на производство работ у ТДЦ «Тверской» нет. Инженер Дмитриев опроверг эту информацию и назвал номер ордера, полученного от ОАТИ, Объединения административно-технических инспекций. Номер этот 09-01-301-16-1. Также Алексей Дмитриев выразил уверенность в нужности грядущего строительства и в том, что оно обязательно будет продолжено.
Туннель от Тверской улицы, который разгрузит движение и по одной, и по другой магистрали, и парковка на 1000 почти машин в центре города, и тем более сделано все это за счет инвестора, мне кажется, для Москвы нужный проект, как вы считаете, когда стоят в пробках автомобили по часу-полтора, а вечером даже в час ночи там невозможно проехать из-за большого количества машин. У нас обязательства перед городом Москвой. Город Москва выступает нашим соучредителем. Может быть, какие-то технические или организационные вопросы меняются, но сам принцип и сам вектор работ определен.
Это был Алексей Дмитриев, главный инженер ТДЦ «Тверской», компании, ведущей приостановленные распоряжением Ресина работы в районе Пушкинской площади. Марина Жиганова, координатор общественного движения «В защиту Пушкинской площади», твердо убеждена в ненужности строительства, а также в ненадежности и неискренности действий компании-застройщика.
Здесь хотят выкопать котлован глубиной с 9 примерно этажный дом. Строительная организация, которая за своей спиной не имеет никакого выстроенного объекта. Жители не застрахованы. 18 домов в зоне повышенного риска. У них капитал, уставной капитал 100 тысяч рублей. Весь уставной капитал. Торгово-промышленная палата написала ответ, что они не являются надежными партнерами. Господин Лужков подписал, судя по всему, какой-то договор с этими людьми, что создается акционерное общество, 30% будет принадлежать ему, то есть Москве, и 70% им. То есть, если это принадлежит 70% инвестору, то нам, тем более, этот торговый центр с очередными турецкими шмотками, он не нужен. Представитель этой компании при большом стечении народа в управе Тверской сказал, когда мы сказали, что здесь находятся останки Страстного монастыря и здесь старинное кладбище, он сказал, если вам нужны кости, мы вам выкопаем и раздадим все в пакетах. Строить мы здесь не дадим и не позволим. Судя по всему, это в преддверии прихода нового мэра, они пытаются за собой просто застолбить еще кусок площади. Ленинградку какую-то, хайвей в центре Москвы, вместо исторической, вместо того, чтобы сделать пешеходную зону, как во всех интеллигентных столицах мира.
На сегодня жители домов вокруг Пушкинской площади и гражданские активисты наметили пресс-конференцию по поводу незаконных, по их мнению, фактов застройки исторической части Москвы. На нее приглашены представители компаний и застройщиков. Мероприятие должно состояться в Новопушкинском сквере. Именно это место, уверены активисты, теперь надо спасать в первую очередь. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Ситуация в Афганистане. Руководимые Соединенными Штатами международные силы антиталибской коалиции разрешили высокопоставленным лидерам движения «Талибан» прибыть на предварительные мирные переговоры с правительством Хамида Карзая в Кабуле. Развитие темы в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Силы США и НАТО в Афганистане позволили лидерам талибов беспрепятственно проследовать в Кабул на переговоры. Вашингтонские обозреватели считают это явным сигналом Белого дома о его готовности более активно поддерживать идею внутриафганского политического примирения. Еще недавно американские военачальники говорили о преждевременности попыток президента Афганистана Хамида Карзая искать мира с талибами. Однако в последние два дня представители администрации Барака Обамы в Вашингтоне и высокопоставленный представитель НАТО в Брюсселе выступили с заявлениями о том, что теперь силы коалиции предлагают прямое содействие мирным переговорам администрации Карзая с талибами. Каковы шансы на то, что эти переговоры приведут к внутренней стабилизации в Афганистане? С таким вопросом я обратился к старшему сотруднику Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймсу Филлипсу. Это только начало очень долгого и изнурительного продвижения к прогрессу. Афганцы со стороны как Талибана, так и правительства Карзая неуверенно на ощупь ищут некоего взаимопонимания в том, каким должно быть будущее Афганистана. На мой взгляд, чтобы найти такое взаимопонимание, потребуются долгие месяцы, если не годы. Но даже при этом большинство из верхушки Талибана останется на непримиримых позициях. Вместе с тем, значительное число лидеров талибов среднего уровня сражаются с правительственными силами и силами коалиции не по идеологическим причинам, и они вполне могут стать участниками процесса переговоров. Но перемены наступят не в один день. Они вообще могут не наступить, если у Талибана сохранится убеждение в возможности одержать верх военными средствами. Это означает, что коалиция продолжит тяжелые сражения с Талибаном, чтобы обеспечить процесс переговоров шансом на успех. Какую из проблем, касающихся переговоров с талибами, вы бы выделили как ключевую? Думаю, что такая проблема состоит в умении определить конкретных людей и группы, способные быть надежными партнерами по переговорам. На мой взгляд, иностранцы в Афганистане не обладают таким чутьем в полной мере. Афганцы, в жизни которых большое значение играют специфические семейные и племенные связи, намного лучше чувствуют, кто окажется надежным партнером. Председателем Высшего Совета мира, созданного для ведения мирных переговоров с представителями талибов, назначен бывший лидер маджахедов и бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани. Он является очень сильной, политически искушенной фигурой, и это в известной степени обнадеживает. Хотя ожидается, что процесс мирных переговоров будет долгим, некоторые лидеры Талибана явно в них заинтересованы, несмотря на публичные заявления о том, что они выигрывают войну. США и НАТО теперь помогают президенту Хамиду Карзаю в организации предварительных консультаций с представителями талибов в Кабуле. Многие эксперты расценивают это как признак разочарования Белого дома в том, что наращивание численности американского контингента обеспечит решающий перевес в Афганистане. Наблюдатели не исключают, что содействие Соединенных Штатов участию представителей Талибана в мирных переговорах будет позитивно встречено руководством Пакистана, которое призывало Вашингтон играть более открытую роль в переговорах по внутриафганскому примирению. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к сегодняшним российским событиям. В пятницу в Москве состоится заседание Совета министров союзного государства, посвященное вопросам реализации плана по минимизации последствий финансового кризиса. Однако аналитики сомневаются в эффективности мероприятия, поскольку отношения между союзниками находятся в глубоком кризисе, и ни одна из сторон пока не проявила особого желания начать переговоры о примирении, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В представительстве постоянного комитета союзного государства в Минске сообщили, что на заседании Совмина будет рассмотрено около 30 вопросов белорусско-российского сотрудничества. Планируется, в частности, обсудить ход выполнения плана совместных действий правительств двух стран по выходу из финансового кризиса. Руководитель представительства Сергей Заболотец, говоря о российско-белорусских отношениях, уверен: сила в единстве.
Именно на объединенные наши усилия и противостоянием угрозам, вот то, что мы имеем на сегодня, последствия финансового и экономического кризиса, говорят о том, что только в единстве мы можем противостоять внешним выпадам.
Слабую надежду в душе сторонников российско-белорусской интеграции вселила недавняя встреча главы администрации президента России Сергея Нарышкина с белорусскими государственными и независимыми СМИ. Нарышкин, среди прочего, заявил, что не исключает возможности восстановления прежнего уровня отношений между руководством двух стран. Правда, для этого в Минске должны осознать вред той политики, которая в последнее время проводится по отношению к союзному государству и российско-белорусским отношениям. Многие аналитики уже сделали вывод: Александру Лукашенко фактически предложено покаяться, и тогда Москва может сменить гнев на милость. Однако, как считает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, говорить об уступках со стороны руководства России не стоит.
Это риторика, и смягчение в полном смысле необходимо.
Смягчение риторики в определенной степени необходимо, поскольку, кроме всего прочего, есть экономика, есть сотрудничество по гуманитарной линии. Но я не считаю, что наблюдаются какие-то изменения в той политике, которую мы наблюдаем в последнее время со стороны Кремля. Единственное, что Лукашенко выполнит некогда данное обещание — ползти на коленях Москвы. Если он проползет дистанцию хотя бы от Минска до Смоленска, тогда может что-то и изменится.
Дистанцию от Минска хотя бы до Смоленска, ну тогда можно ничто изменить.
Однако все последние события свидетельствуют о том, что никогда еще Москва и Минск не отдалялись друг от друга так, как сейчас. Политический диалог на уровне руководителей государств практически свернут. В то же время набирает обороты информационная война, которая втягивает в свою орбиту все большее количество участников. Политолог Александр Квасковский уверен, что в такой ситуации любые разглагольствования на тему союзной интеграции выглядят неуместными.
Сворот до так званой братней интеграции.
Возвращение к так называемой братской интеграции было бы возможно только в одном случае. Если бы Россия вернула Белоруссии преференции, которыми она баловала режим Лукашенко последние полтора десятка лет. Но Москва на такой шаг не готова, а другой вариант неприемлем для белорусской стороны.
А инший вариант неприемлемый для белорусского боку.
Эксперт напоминает, что белорусское экономическое чудо, о котором долгие годы рассказывал президент Александр Лукашенко, в значительной степени обеспечивалось за счет паразитирования на России, которая на миллиарды долларов субсидировала экономику Белоруссии дешевыми энергоресурсами. После того, как Россия отказала в предоставлении очередного кредита, бездефицитный бюджет союзника за несколько лет оброс кредитами МВФ, Всемирного банка, правительств Китая и Венесуэлы. Общий долг Белоруссии уже превысил 23 миллиарда долларов, хотя перед президентскими выборами 2006 года Александр Лукашенко называл сумму куда более скромную – 1,5 миллиарда долларов. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов в нашем эфире время гостей. Почему многие россияне решили бойкотировать перепись населения? 15 октября эту тему будут обсуждать научный сотрудник исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев и лидер петербургского отделения оппозиционной коалиции «Другая Россия» Андрей Дмитриев, ведущий программы Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободу в полдень». Итоги операции по спасению чилийских шахтеров. Интервью с послом Чили в России. Об экологической беде стало известно благодаря интернету. Почему, несмотря на это, в Новосибирске компания «Транссибнефть» отказывается ликвидировать последствия прорыва нефтепровода. А также новости экономики, культуры и очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мэра Вадима Булавинова по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Сам Булавинов связывает дело с предстоящим на будущей неделе голосованием в городской думе по кандидатуре нового главы города. Сайт телеканала «Россия-24» сегодня утром сообщил и через несколько минут опроверг информацию о том, что президент Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Представитель телеканала заявил, что текст был вывешен на сайте по ошибке модератора. Гособвинение продолжает излагать свою позицию на прениях сторон по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира за этот год Лю Сяобо, находящегося в заключении. На северо-западе Пакистана сегодня боевики напали на автомобиль с грузами для сил НАТО в Афганистане. По сообщению местных властей, погибли водитель и его помощник. Нападение совершено в районе Хайбер, где активны отряды талибов. На западе Сомали сегодня были похищены боевиками гражданин Великобритании и сомалиец. Оба являются сотрудниками гуманитарной организации Save the Children. Первые трое чилийских шахтеров, спасенных после более чем двухмесячного пребывания в аварийной шахте, выписаны из больницы. По словам врачей, все 33 горняка прошли медицинское обследование. Медики были удивлены хорошим состоянием здоровья шахтеров, выживших в тяжелейших условиях. В Афганистане в четверг жертвами нападений боевиков стали, по уточненным данным, 8 военнослужащих НАТО. О гражданстве погибших командование международными силами не сообщает. В Швейцарии сегодня завершится прокладка самого длинного железнодорожного туннеля в мире. Его длина 57 километров.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В Чили уже трое из шахтеров, поднятых на поверхность в результате завершившейся накануне спасательной операции, выписаны из больницы. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что виновные в событиях на шахте Сан-Хосе не останутся без наказания, несмотря на то, что изначально правоохранительные органы этой страны расценивали трагедию исключительно как несчастный случай. Напомню, более двух месяцев в результате обвала породы в руднике по добыче золота и меди в Сан-Хосе были заблокированы 33 человека. Операция по подъему горняков на поверхность с глубины более 600 метров продолжалась 22 часа. Их поднимали по одному через узкую шахту в специальной металлической капсуле, ширина которой едва превышала ширину плеч взрослого мужчины. У реакции на это событие в России корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров поговорил с послом Чили в России Хуаном Эдуардо Игигуреном.
Ну, вы сами понимаете, на протяжении всего этого времени мы с большим вниманием наблюдали за развитием ситуации, мы отправляли все отчеты, которые от нас требовали, все данные, которые запрашивало министерство. На протяжении последних дней мы без отрыва следили за ситуацией, например, до того момента, как не подняли последнего шахтера. И мы очень рады, мы счастливы, что так ситуация разрешилась именно таким образом. Обязательно нужно упомянуть о ассоциации чилийцев, которые живут в России. Как вы можете посмотреть, например, на их страницы в сети интернет, они внимательнейшим образом наблюдали и сопереживали пострадавшим шахтерам, и, конечно же, они выражают наибольшую солидарность. Также хотелось бы упомянуть о том, что президент Российской Федерации господин Медведев поздравил господина Себастьяна Пиньеру, президента Республики Чили, с проведением успешной операции по спасению 33 шахтеров.
Почему, на ваш взгляд, не пришли в этот день рядовые граждане в посольство поздравить вас и ваших коллег с этим событием?
Мы получили большое количество телеграмм, звонков, писем, также по электронной почте с поздравлениями как от российских граждан, так и от различных организаций с поздравлениями по этому поводу.
Какие еще реакции на это событие вы бы отметили в России?
По крайней мере, что я могу сказать от себя, что когда мне пишут, когда мне звонят, когда я кого-то встречаю, как русские, так и иностранцы, все поздравляют. Было очень много звонков, писем. То есть мы чувствуем эту солидарность, мы чувствуем сопереживание со стороны и российских граждан в том числе. Также вот как только узнали, что шахтеры в Чили живы, сразу начали звонить и писать и волноваться за их жизнь, здоровье и судьбу. И особенно, в частности, мы получали много писем и звонков от шахтеров Кузбасса. Потому что, конечно же, кому как не им знать все о подобных ситуациях, у них тоже, естественно, есть опыт. Это был только один пример. Второй пример состоит в письме, которое передало Российское космическое агентство от экипажа проекта «Марс-500», который, конечно, тоже не понаслышке знает, что такое изоляция и как тяжело ее переносить.
Говорил посол Чили в России Хуан Эдуардо Игигурен, с ним беседовал Мумин Шакиров. Какие чувства у вас вызвала история со спасением чилийских шахтеров? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать этот вопрос прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Не знаю, я мало смотрю новости.
Я особо на самом деле не вдаюсь в проблемы других стран, наверное, потому что у нас много проблем, поэтому я как-то спокойно отреагировала, в общем-то, на эту ситуацию.
Радость за людей, которых вызвали на белый свет, конечно, это страшная история и очень хорошая. хорошо, что она закончилась в позитивную сторону. В силу занятости я не очень подробно следила за событиями спасения чилийцев, но даже если не сравнивать, я считаю, что в нашей стране, конечно, многое нужно подтягивать до высокого уровня, в том числе спасение наших горняков. Там, в принципе, их обеспечение в шахтах происходит, я думаю, не должным образом.
Никаких. Ну, в принципе, я, конечно, была рада тому, что их спасли, но немножко раздражало, что слишком часто об этом говорили. Можно подумать, что больше говорить не о чем. У нас у своих, у самих проблем достаточно. У нас вообще государство, по-моему, не ценит своих граждан и жизни.
А я не знаю, да, не слышно. Удовлетворение. Молодцы, что их спасли. Надо было раньше применять технологии. Это, видимо, или от бедности, или от не знаю от чего еще. Это просто-напросто людей мучили. Надо было намного быстрее это все делать. Техники вполне достаточно, чтобы дополнительный шурф было прокопать и все. И это так и сделали. Просто-напросто вот этот вот специальный своеобразный лифт опускает, поднимает и все. Все равно же это самое первоначально туда доставляли и воду, и питание, и кабельное телевидение провели, и все. Можно было бы, извините меня, сделать и чтобы людей спасли.
Рад, что их спасли.
Вы знаете, я не в курсе.
Ну, радуюсь, конечно, молодцы.
Ну, я восхищаюсь перед чилийцами. Я вообще восхищаюсь перед этой страной. Гордость, что есть еще люди, которые спасают своих подчиненных. Но есть еще руководство. Наших шахтеров все погибают. В основном никто не смотрит. Каждый раз мне с болью. Вообще там работа такая. А у нас и платят мало, и погибают.
Пожалуй, удивление, возможно. Интерес, что они это все выдержали. Представляю, как им было тяжело, возможно, первые минуты, часы и дни. Конечно, наверное, потом все было гораздо легче, и они чувствовали, что за них борются и что их спасают. Часто, конечно, немножко в шоу превратилось, но все-таки здорово, что людям помогли, спасли.
Как петербуржцы отвечали на вопросы? Какие чувства у вас вызвала история со спасением чилийских шахтеров? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас еще об одной техногенной катастрофе, случившейся уже в России. Жители села Новоалександровска Машковского района Новосибирской области сравнивают ситуацию, в которой они оказались, с разливом нефти в Мексиканском заливе, о котором в последнее время говорили все мировые средства массовой информации. Однако в том, что здесь из-под земли бьет нефтяной фонтан, широкой общественности стало известно совсем недавно и только после того, как видео со съемками последствий аварии появилось в интернете. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляков.
Жители села Новоалександровка Машковского района Новосибирской области уже 2,5 года буквально ходят, как любили писать в советских газетах, по черному золоту. Однако широкую огласку эта история получила лишь после того, как в интернете появился 3-минутный ролик, где показано, как из-под земли в буквальном смысле бьет нефтяной фонтан. Лидер молодежной общественной организации «Молодые социалисты России», распространивший эти материалы в сети, Дмитрий Гудков, считает, что это единственный возможный сегодня способ привлечь внимание общественности и чиновников к серьезной проблеме. По утверждению Гудкова, при проведении последней экологической экспертизы в селе Новоалександровка выяснилось, что содержание вредных веществ в местных водоемах превышает норму в 7-10 раз.
Там фактически произошла экологическая катастрофа. Мы приехали вместе с экологами, посмотрели примерно на площади там более 5, даже 10 гектар. В любом месте можно сделать скважину, и везде нефть. Она также и в прудах, и в реке, и так далее. Мы примерно подсчитали, это действительно более 2000 тонн. Сняли ролик, записали интервью с местными жителями. Выяснили, что там люди начали болеть. Люди уже сражаются с Транснефтью более 2,5 лет. В итоге Транснефть пытается замолчать, замаскировать ситуацию, скрыть последствия аварии. И мы сделали короткий 3-минутный ролик, который опубликовали в интернете. Вот на сегодняшний момент этот ролик уже посмотрело почти 1,5 миллиона человек. В итоге мы имеем сегодня общественный резонанс. Сегодня мы хотим привлечь внимание депутатов Государственной Думы, журналистов, для того, чтобы защитить интересы жителей. Потому что это масштабная катастрофа, И если такие аварии происходят, и так себя ведут чиновники и нефтяники, то рано или поздно мы можем получить подобные ситуации в любом другом регионе, потому что протяженность трубопровода транснефти – это 50 тысяч километров. Это масштабная, опять-таки, я подчеркну, катастрофа. Это наш Мексиканский залив. И на такие вещи просто нельзя закрывать глаза.
Владелец нефтепровода, компания «Транссибнефть», по словам местных жителей, отказывается ликвидировать последствия аварии. Вместо этого нефтяные выбросы засыпают толстым слоем грунта. Но при первых же осадках нефть снова выходит наружу. На просьбу «Радио Свобода» прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Транссибнефти» пообещали это сделать, но конкретных сроков не назвали. Дмитрий Гудков и его коллеги полны решимости защитить жителей Машковского района, которым чиновники не только не помогают справиться с ситуацией, но и угрожают расправой.
Мы хотим защитить активистов, вот этих капитанов гражданского общества наших, которые встали на защиту граждан, жителей Машкова. Потому что сегодня им угрожает. Николай Иванович Кузнецов, который возглавляет инициативную группу, получает ежедневные угрозы по домашнему телефону. Мы обратились в ФСБ по этому вопросу. Ему разбили машину, ему подбрасывают всяких дохлых крыс. И вот у него четверо внуков, он хочет жить, и мы опубликовали его обращение к президенту. И он как раз рассказывает об этой ситуации, просит его лично вмешаться.
С Дмитрием Гудковым беседовала Мария Морозова. Николай Кузнецов, начальник производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования «Транссибнефти», говорит, что не может оставаться в стороне от ситуации и поддерживать руководство нефтяной компании, поскольку эта экологическая катастрофа в том числе касается лично его и его семьи.
Я конкретно и себе, и открытым текстом сказал, что я молчать не буду. Сватовья мои 14 лет имеют дачу на втором пруде, который также подвергся вот затоплению нефтью. И находятся два моих внука. Одному 16 лет, другому 10 лет. Они сейчас не купаются, не рыбачат. И воздух отравленный постоянно. И постоянно вот это испарение нефти идет. Осадки, когда вот бывает жаркая погода, осадки буквально покрывают машины белыми такими пятнами. Ну и будучи всю жизнь, я считаю, что я честно прожил жизнь и хочу дальше прожить эту жизнь. Ну, просто встал, конечно, неравный как бы бой. Ну, я хочу доказать и докажу, что здесь произошла трагедия.
История разлива нефти в Новосибирской области становится в один ряд с такими историями, как вырубка Химкинского леса. В них много схожего. Угроза экологии, угрозы активистам и молчание чиновников разных рангов. Жители Машковского района, не добившись ответа на свои многочисленные письма во властные структуры, обращаются с последней надеждой к российскому президенту. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Гособвинение продолжит сегодня излагать свою позицию на прениях сторон по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Вадима Булавинова. В Китае более 100 общественных деятелей подписали открытое письмо с требованием освободить из тюрьмы лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяоба. Первые трое чилийских шахтеров, спасенных после более чем двухмесячного пребывания в аварийной шахте, выписаны из больницы. В Афганистане жертвами нападений боевиков стали 8 военнослужащих НАТО. В Швейцарии сегодня завершится прокладка самого длинного железнодорожного туннеля в мире, его длина 57 километров. Сайт телеканала «Россия-24» минувшей ночью по ошибке сообщил о том, что президент Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ставрополье хочет покинуть Северо-Кавказский округ.
Комментарии экспертов.
Гитлер стал уроком истории, Сталин пока нет.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о приговоре Егору Бычкову.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень», рассказывает Иван Трефилов.
Приток частного капитала в Россию может восстановиться в начале 2011 года, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, отметив, что в нынешнем году его ведомство ожидает нулевой приток капитала или небольшой его отток. Согласно данным Центрального банка, чистый вывоз капитала из России в третьем квартале составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Таким образом, в январе-сентябре, с учетом данных двух первых кварталов года, вывоз капитала из России превысил его ввоз на 16 миллиардов долларов. Это примерно в 4 раза меньше, чем за такой же период 2009 года. Европейский банк реконструкции и развития вложил более 14 миллиардов евро в 600 проектов за время своего присутствия в России, сообщила управляющий директор Банка по России Наталья Ханжонкова, отметив очевидность положительной динамики инвестиционного климата в стране. В частности, по ее словам, в России отмечаются улучшения в вопросах налогового администрирования, лицензирования и выдачи разрешительных документов, а также в эффективности работы судов. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, в 2011 году инвестирует около 50 миллионов евро в расширение своего завода в городе Всеволожск Ленинградской области. По планам, там будут запущены две новые производственные линии общей мощностью 3 миллиона шин в год. Это позволит увеличить общую ежегодную мощность завода примерно на четверть, до 10 миллионов покрышек. Российский завод Nokian Tyres, открытый в сентябре 2005 года, производит летние и зимние автомобильные шины, примерно половина из которых поставляется на экспорт. Организация стран-экспортеров нефти не изменила общую квоту на добычу сырья, оставив ее на уровне 24 845 тысяч баррелей в сутки. Сегодня на долю ОПЕК, объединяющей 12 стран, приходится примерно 2/3 разведанных мировых запасов нефти и до 40% ее добычи. Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в сентябре выросли более чем на 6% к уровню такого же месяца 2009 года, до 8 миллиардов 380 миллионов долларов. В период с января по август их объем составил почти 66 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 18%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 93 копейки, на 19 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 15 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части программы, о наиболее интересных новостях из мира культуры. 18 октября в Московском театре эстрады с сольной программой выступит Елена Камбурова. Слово «концерт» сказала она нашему корреспонденту Марине Тимашевой. Елена Камбурова не любит и объяснила, почему.
Я просто подумала, что вы вовсе не каждый день выступаете с концертами. Тем более сложно увидеть вас на большой сцене. Да я знаю, что с театром эстрады связан едва ли не ваш дебют, что после того, как вы закончили училище, вы выступали в программе этого театра. Но это, наверное, не просто вот вообще концерт, а что он каким-то образом связан с вашим юбилеем, который был летом, который вы отмечали в своем театре.
Я никогда не называю свой выход на сцену концертом. Это вечер, который я разделяю с теми людьми, которым, как мне кажется, интересно встретиться и со мной, и в большей степени с тем, во что я влюблена и чем хотелось бы поделиться с ними. И, конечно, слово «юбилей» для меня довольно грустное. И я когда очень хотела, чтобы все забыли про это, но, к величайшему сожалению, не забыли. И этот вечер в театре эстрады я тоже просила не называть юбилейным, а опять все равно это уже помимо меня, это все идет, ничего уже с этим я не могу сделать. Да, это действительно некий итог жизни, прожитой той, в этом прожитом отрезке времени. Большую часть моей жизни я отдала действительно подготовке к тому, чтобы выйти на сцену, и самим этим вечерам, которые были везде, всюду. И самое главное, зрители, для которых было совершенно неважно, звучу я на радио, на телевидении, пишут обо мне, не пишут. У них было свое ощущение и своя я. И поэтому, когда мне предложили вот провести этот вечер в отдельное от дня рождения время, я подумала, что как хорошо, это будет просто вообще обычная встреча. Да я и хочу ее провести именно так, как я выхожу обычно к своим зрителям. Практически почти ничего не говорю. И, может быть, и надо было что-то сказать, но потом я подумала, что песни все равно скажут гораздо больше и гораздо более серьезно и точно, чем я, потому что личность является тем, что на нее влияет, а на меня влияли именно эти песни. А в принципе, почему было бы мне и не выступать в этом театре эстрады хотя бы раз в году? Ну, вот так получилось.
Вопрос о том, почему бы вам не выступать в театре эстрады, почему бы не показывать вас раз в неделю по телевидению или на радио, это они риторически носят, к сожалению, характер.
Хотела сказать, что действительно так промыслительно, что тоже осенью, тоже в октябре, ну, только очень-очень-очень давно, я действительно впервые вышла по-настоящему так на сцену именно в театре эстрады, в группе молодых певцов, ну, в общем, такой концерты в путь-дорогу. И вот там были разные жанры, и среди них меня взяли на всякий случай как нечто непонятное и что-то такое. И, в общем, никто не ожидал того, что именно эти три песни Ленька Королёв, «Булат Акуджавы», «Фокусник» Наваллы Матвеевой и «Какой большой ветер» вот произведут какое-то довольно серьезное впечатление в зале. И вот такое получилось хорошее напутствие на всю мою будущую жизнь.
А вот когда вы готовите, например, этот концерт, вы заранее знаете очень четко структуру, программу, то, что вы будете петь?
Ну, во всяком случае, в день выступления, уже с утра, эта программа точно составлена. Но до этого, особенно в связи с этим вечером, у меня довольно большие терзания. Песен за это время приходило ко мне огромное количество. Они приходили и не уходили, потому что они все были плод моей любви. И вот составить программу из этих живых существ, каковыми для меня являются песни, очень трудно. Поэтому и некие есть терзания именно от того, что все это любимо.
Марина Тимашева беседовала с Еленой Камбуровой, чье выступление состоится 18 октября в Театре эстрады. А программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Израильская политическая разведка Моссад недавно заявила, что ее женщины-агенты, работающие по всему миру, получили официальное разрешение раввинов при необходимости соблазнять и заниматься сексом с теми, кто может предоставить нужную информацию и угрожает еврейскому государству и народу. Разрешение на убийство таких людей в них было уже давно, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Элла Котлер.
Один из самых известных библейских сюжетов – это история еврейки Юдив и ассирийского полководца Алаферна. Юдив – прекрасная вдова, жительница осажденного города. Вышла к стану врагов и предложила Алаферну помощь в захвате всей Иудеи и Иерусалима. Она завоевала его доверие. Ночью, накануне решающего штурма, она опоила ассирийца вином и его собственным мечом отрубила Алаферну голову. Юдив принесла свой страшный трофей в родной город. До Юдифи была Иаиль, которая согласилась приютить в своем шатре Сисеру, военачальника враждебных Израилю хананеев, и вбила ему в висок колышек шатра, когда он уснул. Из более близких к нам историй можно вспомнить агента Синди, которая в 1986 году обеспечила похищение в Риме ученого Мордехая Ванону, разгласившего мировой общественности израильскую ядерную программу. Синди прибыла в Лондон вместе с группой агентов Моссад и обеспечила себе случайное знакомство с Ванону, рассказывает известный израильский журналист и историк Эфраим Ганор. Она была очень красивая девушка. Он на нее посмотрел, а он очень был робким женщиной и очень ее полюбил. Это она сперва больше с ним общалась. Она инициировала знакомство. Рассказала ему, что она израильтянка, косметолог, туристка и приехала в Лондон с подругой. Это чтобы не приводить его к себе в гостиницу. Они договорились вместе провести время, сходить вечером в кафе. Ванну она безумно понравилась, и она имитировала испытывал ответные чувства. И она ему сказала: слушай, у нас все складывается прекрасно. У меня есть сестра в Риме, там у нее квартира. А сама сестра сейчас в Америке, квартира пустует. И сестра разрешила мне ею пользоваться. Так поехали в Рим. И на самом деле он поехал с ней на квартиру в Риме, где его уже ждали. Сделали ему инъекцию снотворного, погрузили в лодку, и в итоге он оказался в Израиле в Ашдоде. В Израиле Мордехай Вануну был признан виновным в государственной измене и заключен в тюрьму. Синди более не участвовала в подобных операциях, но это не значит, что они прекратились. По словам Эфраима Ганора, есть женщины, которые даже не знают, на кого они на самом деле работают. Они думают, что работают на ЦРУ или кого-то еще. Раввины спорят о том, можно ли соблазнять врага. Около 1000 лет. И вот решение принято. Теперь у агентов Моссада, Израильской службы политической разведки, есть официальное разрешение ложиться в постель с недругом. Раввин Ари Шват, эксперт в области иудейских законов, выпустил постановление, согласно которому соблазнение агента противника, если это нужно для безопасности государства, является одним из высших религиозных подвигов. Конечно, благим является не всякий секс ради интересов государства. Если на задание отправляется замужняя женщина, то ей следует сначала развестись. И уже после ее благополучного возвращения муж обязан принять ее назад, поскольку, считают сейчас раввины, она не занималась ничем дурным. Кроме того, женщинам-агентам следует тщательно отбирать свою добычу. Не следует ложиться в постель с первым же подозрительным человеком. Нужно быть уверенным, что его деятельность наносит или может нанести большой вред Израилю или привести к гибели людей. Все время своего существования Моссад легко обходился без консультаций с религиозными лидерами относительно морали. На вопрос о том, почему именно сейчас, в 2010 году, неожиданно возникла такая потребность, ответил раввин Ильяу Эсес.
Дело в том, что в израильском руководстве происходят определенные сдвиги последние 30 лет. Это сдвиги повышения религиозности. Религиозные люди, они все больше и больше пропитывают средний и почти высший состав израильского ведомства. Начальник отдела какой-нибудь Моссада, если он религиозный человек, он не так просто уже будет рекрутировать или как набирать женщины для таких целей, если они не будут раввинские какие-то разрешения или рамки и прочее. Там 40 лет назад об этом пожали плечами. Там была цель оправдывать средства. А для религиозного человека это важная цель, но нужны рамки тоже.
По словам израильского журналиста Петра Люкимсона, автора книги об операциях Моссада, лишь недавно в штате внешнеполитической разведки Израиля появилась должность раввина. Около года назад ее занял бывший армейский раввин, выходец из военной ешивы, то есть высшего религиозного учебного заведения, готовящего кадры для армии. Его имя, естественно, скрывается, но известно, что он ветеран войны Судного дня 1973 года. После армии занимался преподаванием, а позже вернулся на службу в армейский раввинат. Ему предстоит очень нелегкая работа – найти религиозное обоснование для некоторых действий агентов Моссада, которые с трудом вписываются в 10 заповедей, данных Богом Моисею. Но как минимум с одним из видов секретных операций у него проблем явно не возникнет. Есть твердый талмудический завет, давно и профессионально выполняемый работниками Моссада. «Поднявшего руку убить тебя, опереди и убей».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер. Очередная история Запада и Востока завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут час прессы. Почему инициаторы строительства ОКТО-центра, в частности губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, нарушают, игнорируют мнение президента России? Ведущий программы Виктор Резунков. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кировский районный суд, рассматривая это дело, допустил много грубейших
новой
нарушений.
Стратегической концепции Союза, реформа организации и создание новой прокуратуры.
Попытка поделить население России на разные категории противоречит нормам.
2003 года идет кампания тотального вранья.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».